«Эхо Москвы» и Александр Починок представляют «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
Добрый день, вас приветствует программа «Фискал». Меня зовут Ольга Журавлева. У нас в студии наш постоянный автор и эксперт Александр Починок. Здравствуйте, Александр Петрович.
Добрый день.
Мы сегодня собирались разобраться с войной 2012 года в финансовом отношении. Исключительно. Но так как у нас был должок, мы хотим еще немножко сказать несколько слов о современности. Вас спрашивали по поводу вычетов. Что же это такое, как оно бывает?
Безусловно. Вот имущественные вычеты, как раз о которых спрашивали. Это очень интересно. И прошу учесть, что так как в июле прошлого года был принят новый закон, новые поправки, то многое из того, что вы читали в интернете, уже не совсем так, как оно написано. Именно поэтому вот внимательно давайте разберемся, чтобы вы пользовались полностью. Потому что, по моим данным, больше 60% населения страны тогда, когда у них есть право, эти вычеты не используют. Угу. А это ваши деньги. Итак, почему появился новый закон? Потому что к прежним вычетам были претензии. Претензия первая. Вот я купил квартиру, и она очень дешевая, и смог использовать только часть возможного разрешенного законом вычета. Остальное погибло, пропало. Есть вопрос. Второе. Появились очень умные люди, которые списывали проценты по кредиту, но очень-очень большие. И они были во много раз больше, чем вся сумма кредита. Опять дырка для закона. Надо было закрыть. И были радикальные предложения разрешить списывать всего 1,5%. Но, тем не менее, решилось по-другому, как поговорим. Действие третье. Очень много опекунов покупало квартиры для детей. И возникал вопрос, а они-то почему должны страдать, почему здесь нельзя пользоваться вычетом? Угу. Еще один вопрос. И вот это все в конечном итоге было решено. И вот теперь получилось следующее. У вас есть возможность трех имущественных вычетов. В каком случае? Действие первое, когда вы что-то продаете. Вы продаете имущество, движимое, недвижимое, доли какие-то, квартиры, дома, участки, шубы там, не знаю что. Ну, продаете. Раз. Второе, у вас государство или местные органы власти что-то забирают для государственных нужд. И, естественно, в этом случае вы получаете компенсацию, ну и облагать налогом, ну, извините, совсем, совсем неприлично.
Это типа того, что в Сочи, да? Вот
да,
у вас отобрали
да. И вот жестко законодатель говорил, в этом случае тоже есть вычет, конечно, не облагается.
Подождите, вот когда вы говорите вычет, имеется в виду, что вы произвели все финансовые манипуляции, заплатили все налоги, потом пришли в налоговую, подали бумажки, и вам вернули часть денег?
Безусловно, безусловно. В этом налоговом периоде вы можете использовать вычетом, хотя есть ограничения интересные, что вот, например, для пенсионеров хорошо, потому что они получают пенсию, у них нет налога, им неоткуда списывать, и им разрешено такие вычеты делать 3 периода до вот этого искомого. То есть они могут из доходов предыдущих нескольких лет сделать вот эти вычеты, когда они работали, получали зарплату. Это интересно.
То есть получается, что им как бы все равно вернут деньги.
Конечно, конечно. Так? И вот третья группа вычетов, если налогоплательщик что-то строит. Вот он покупает дом, квартиру, строит этот дом, в доли входит какие-то земельные участки, приобретает. Вот три группы. Еще раз, продажа имущества, изъятие имущества для государственных нужд и приобретение, покупка, создание налогоплательщикам нового какого-то жилья, домов, земельных участков. Итак, какие вычеты? Первое. Если мы с вами что-то продаем, то традиционно мы можем списать 1,000,000 рублей, так? При продаже, а вот сразу скажут, ну что же это такое, мелочи. На самом деле эта норма была сделана для того, чтобы закрыть лазейку, когда человек покупает на стадии строительства 10, 20, 100 квартир, и потом их перепродает. И поэтому сказано, что или вы ждите, пока эти квартиры будут вашей собственности не менее 3 лет, и вычет. Или вы при продаже вашего единственного дома, квартиры, комнаты, садового домика, земельного участка, доли, вы можете списать 1 000 000 рублей. По всему остальному 250 тысяч. Но, опять-таки, это в собственности, если менее 3 лет, более 3 лет все хорошо. И еще одно. Если это вам обошлось дороже, то есть, ну, так получилось, что ваше имущество стоит не 250 тысяч, а гораздо дороже, например, а дом стоит не 1 000 000, а гораздо дороже, и вы действительно потратили на него, на покупку его, на расходы, связанные с приобретением, больше денег, то вы можете вместо вот этого 1 000 000 списать все фактические произведенные и документально подтвержденные расходы, на которые у вас есть документы. Так? Вот. Это вариант. Вы выбираете. Либо ждете 3 года, либо списываете 1 000 000, либо списываете все расходы, которые у вас были на приобретение вот этого имущества.
Подождите, да. Вот то, что вы говорите, списываете. Допустим, да. Я в налоговую не подаю никаких деклараций, у меня одно место работы, у меня там все налоги мои вычитаются. Я вообще с налоговой не имею никаких контактов. Что я делаю в этом случае?
Зайдите на сайт. Потому что у вас от продажи вот такого имущества возникнет налог. Вам, конечно, должны прислать налоговые органы вот это. Но по нашему законодательству незнание не освобождает вас от ответственности по уплате. Посмотрите, сколько насчитано. Если налоговики забыли, то либо вы прячетесь в течение 3 лет и надеетесь, что пронесет, тогда ответственности нет. Если вы считаете, что вас в течение 3 лет поймают, а это по продажам имущества происходит почти в любом случае, потому что они все регистрируются, то лучше на всякий случай опять-таки зайти в личный кабинет на сайте налоговой службы, если у вас нет, зайти в саму налоговую инспекцию и заполнить документы, заполнить декларацию, вот, и посмотреть, какой у вас возник налог, потому что у вас возник доход. Если вы не представили подтверждающие документы, то вам насчитают доход и возьмут с него налог. Зачем вам это нужно? Так? Вот, лишнее. Поэтому приносите все документы, подтверждающие ваше право на вот эти вот вычеты, и используйте их. Вот такая задача. Это действие первое при продаже. Теперь при строительстве. При строительстве мы с вами можем списать и получить имущественный налоговый вычет в размере 2 миллиона рублей. Так? И это если это все наши расходы на новое строительство, на приобретение имущества. Так? Вот. И новость, если. Ну, это понятно, например, в центре Садового кольца не получится найти такое имущество, но на огромной территории нашей страны очень часто налогоплательщик действительно покупает меньше 2 миллионов рублей квартиру и то копит на нее всю жизнь. Но и обидно не получать полный вычет. Так вот,
подождите,
если...
получается, что мы имеем возможность в некоторых случаях, что бесплатно приобретать...
Не, не бесплатно. Вы платите, но из ваших налогооблагаемых доходов вы вычитаете сумму. Вы копили на вот эту квартиру всю жизнь, и вы из своих доходов вычитаете 2 миллиона рублей. Более того, если, например, квартира, комната там стоит 1,5 миллиона, то вот эти 500 тысяч вы можете опять-таки использовать при покупке, не обязательно дальше квартиры, чего угодно. Дома, квартиры, доли, земельного участка, затрат на земельное строительство. Конечно. То есть, в любом случае, вот эти 2 миллиона вы можете использовать полностью теперь. Более того, если вы делаете это для ребенка, опекаемого, и это его будет собственность, вы тоже можете у себя списать, потому что у ребенка нет источников дохода. Uh-huh. Единственное, вы не сможете два раза воспользоваться, когда материнский капитал, но это понятно, потому что государство уже само дает вам эти деньги. Так? Более того, вы можете списывать здесь все расходы не только на приобретение, но и когда вы делаете проектную документацию, когда вы приобретаете строительные отделочные материалы для этого дома, подключаете к сетям, у нас это чрезвычайно дорого, и так далее, и так далее, и так далее. И еще, а если мы с вами взяли кредит, если ипотека у нас, понятно, что проценты, к огромному сожалению, могут превосходить стоимость самого жилья за период этой ипотеки. И вот тогда можем списать дополнительно вот эти процентные расходы из наших доходов в сумме до 3 миллионов рублей, то есть 1,5 раза больше. Поэтому должен быть договор займа кредита подтверждающий, потом вы представляете документы о том, что вы уплачиваете вот эти проценты, и из ваших доходов, безусловно, эта сумма из налогооблагаемых доходов убирается. Вот эти направления возможных вычетов. Больше того, заранее предупреждаю, что будут изменения явно. Почему? Потому что Министерство финансов по-прежнему очень обеспокоено, что от вложений в жилье есть доходы, которые не облагаются налогом. Пока и атаки Министерству финансов удалось отбивать, оно нашло очень разумный вариант, изложенный в этом законе, и дай бог, чтобы он менялся только в сторону индексации вот этих сумм, 2 миллиона, 3 миллиона, потому что, ну, по мере роста доходов нужно будет увеличивать размеры вот этих вычетов.
Александр Петрович, давайте тогда в заключение, просто чтобы все напряглись, записали, а потом, может быть, какие-то свои вопросы сформулировали к следующей передаче. Значит, если исходить из ныне существующего закона, я, приобретая квартиру за 6 миллионов рублей, должна заплатить сколько налога?
Вы за покупку квартиры вы не платите налогов. Это ваши затраты. Так. Но вы из ваших доходов, которые у вас есть, можете вычесть и не облагать налогом 2 миллиона плюс проценты, связанные с этой покупкой, если вы брали кредит в банке для покупки этой квартиры, до 3 миллионов рублей. Но это прежде всего, конечно, касается ипотечных схем. Там все это четко подтверждается, все ясно.
То есть это значит, что мои ближайшие налоги будут иными.
Да, именно поэтому вы должны сесть, есть справочные сайты, есть консультанты, и посчитать, как вам выгодно, кто в семье лучше покупает, у кого больше доходы, или сплитуете, соединяете, покупаете на несколько человек, какие налоговые периоды, когда использовать льготу. Но у вас есть вот в жизни возможность вот эти 2 миллиона и до 3 миллионов процентов списать, причем на несколько объектов. Прикиньте, когда вы в жизни сможете этим воспользоваться. Более того, если раньше многие не пользовались, потому что находили дешевый относительно объект и думали, ну вот, а потом будет что-то побольше, и я воспользуюсь, сейчас можно не экономить. Эта мера растягивается на всю вашу жизнь. Вот. Вы как только что-то вот такое жилое начинаете покупать, строить, создавать, открываете и пользуетесь вот этой льготой. Главное, чтобы налоговики учли, какая доля использована.
Ну, и вот самое главное в самом конце, то, что, товарищи, совершая всякие вот эти вот манипуляции и покупки, храните все документы.
Без сомнений.
Ремонт, кредит, все у нас есть.
Стройматериалы, квитанции на покупку, даже и краски, в конце концов. Все пригодится. Обязательно. И, кстати, даже если вы сдаете квартиру в аренду, там тоже можно ожидать разных чудес, поэтому на всякий случай все расходы, связанные со сдачей квартиры в аренду, поиск посредников, ремонт ее перед запуском жильцов, там, оснащение чем-то, все собирайте, все может, очень даже может потребоваться.
Отлично.
Так.
Александр Петрович, давайте все-таки теперь перейдем к нашей исторической части. На 200 лет назад. Да. Мы говорили о дней Александровых «Прекрасное начало», мы говорили о начале царствования Александра Александра Первого. Мы говорили о реформе Спиранского, которая самому Спиранскому ничего хорошего не принесла, но стране принесла на ближайший век практически государственное устройство, прописанное Спиранским. Как вы говорили, до 1914 года оно работало, правильно? Спиранского быстро выгнали.
Да.
И тут как раз, когда уже более-менее был наведен хоть относительный порядок в финансах, да, скажем так, государственных, тут как раз случилась большая война. Ну, мы, собственно, понимаем, что война 12-го года, она не в 12-м году началась. С какого момента вы начинаете считать расходы, скажем так, на эту войну?
На самом деле расходы на эту войну некоторые были сделаны уже в 5-м. Но мы видим, мы с вами называли цифры, резкий рост военных расходов, который шел во все предвоенные годы. Вот понятно, что 7-й год, 8-й год война со Швецией, так, но вот 9-й, 10-й года, это мы видим, снова собирает рекрут, формируются полки, резервные, гарнизонные переводятся в регулярные, доформировываются новые дивизии и срочно закупается оснащение, обмундирование, добавляются серьезные расходы бюджета. Так? Вот. Поэтому вот, по крайней мере 2 года мы готовимся. И идет в этот момент война между Гурьевым и Спиранским, потому что министр финансов не очень...
Это Гурьев.
Конечно, он не очень понимает ситуацию, и он должен составить образцовую смету на 2011 год, ему Госсовет поручает это, и он доносит, не могу я составить такую смету, потому что министерство не образовалось окончательно. И формирует смету с дефицитом 45 почти миллионов, 44 миллиона 836 тысяч рублей. Так? А Государственный совет еще добавляет дефицита 4 миллиона 276 тысяч и при этом предлагает отсрочить платежи банку, произвести займы, найти доходы прошлых лет и нарисовать на бумаге профицит. Этим и сейчас пользуются. И они доложили 6 миллионов профицита, но давайте вот напечатаем ассигнации. Так?
Вот. То есть мы придумали, что нам как бы уже отдали вот эти деньги, давайте мы ими попользуемся.
Безусловно. Напечатаем ассигнации. А тут у нас довольно приличный голод в некоторых губерниях, неурожай, должники банка, денег не хватает, Спиранским недовольны, потом налоги душат и... Вот растет это недовольство. Да еще пошлин на соль набавили. Да еще раз надо же перепись. По новой переписи количество плательщиков увеличится. Мы же помним, что когда перепись не проходила, то весь прирост населения использовался для того, чтобы подушная подать распределялась на меньшее количество, на большее количество людей, была бы поменьше. Mm-hmm. Так? А сейчас все сосчитали. И на 2012 год опять Гурьев делает старую смету и пишет: «Я не могу разделить расходы на государственные и губернские, исчислить их по сложности лет не могу, по степени нужды определить не могу. И поэтому это пусть Госсовет определяет штаты по военным, сухопутным, морскому министерству, по мирному времени, по военному времени и так далее, и так далее». И предлагает опять на 120 миллионов дефицита. И опять Государственный совет, чтобы не злить императора, варьирует циферками, дает команду сделать еще займов, сделать формальные сокращения и докладывает, все нормально, плюс 15 миллионов вместо 120. Так? Вот. И вот последняя военная смета, предвоенная смета на 12-й грозный год. Военное министерство плюс 40 миллионов. Обычно вот всегда, когда считают расходы на войну, смотрят только военные. Нет, там много прочих было расходов, потому что, смотрите, военное плюс 40, морское плюс 3, двору добавили 2, а по Министерству финансов сократили 32 миллиона, это, естественно, выплаты долгов, так, по Министерству внутренних дел и по полиции на 1,5 миллиона и на 500 тысяч, ну, по мелочам сократили разные расходы по губерниям, но так, такие дворовые вещи, как, например, пажи, камер-пажи, это все не трогается, но вот к этому бюджету еще добавляются чрезвычайные расходы, потому что помимо бюджета существуют указы Александра. И вот там добавлено Минфину 50 миллионов, военному министерству 17,8, морскому 2,8, министерству полиции добавлено 2,5 миллиона, иностранных дел 2, Министерству двора 500 тысяч, духовным 90 тысяч.
Откуда и это все взялось?
Ассигнаций 64,5 миллиона рублей. Так? Вот. И последнее, что успевает сделать Сперанский. Он чувствует, что его ликвидируют уже 17 марта. И вот обычно, когда исследователи пишут о том, что нет нового налогового кодекса, нет серьезных документов, он все замаскировал. А что он сделал? Он подготовил на прощание манифест с очень милым названием «О преобразовании комиссии повышения долгов». Извините, о преобразовании комиссии погашения долгов. Так, вроде бы название ни о чем. И он проскочил достаточно спокойно. И когда мы смотрим, что же Сперанский заложил в этот манифест от императора, шедший о преобразовании комиссии погашения долгов, мы очень удивляемся.
Потому что это и есть налоговый кодекс.
Потому что это страшные изменения. Какие? Что он говорит?
Александр Петрович, да. У нас здесь необходимо сделать перерыв на новости. Что говорится в этом таинственном, таком секретном документе, как бы невинном на вид, мы выясним в следующей части программы. Это программа «Фискал», Ольга Журавлева, Александр Починок. Я только напомню, что мы подбираемся к стоимости, к финансовым аспектам войны 2012 года. Никуда не уходите, скоро вернемся.
В эфире программа «Фискал». «Эхо Москвы» и Александр Починок представляют «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
И снова с вами программа «Фискал». Меня зовут Ольга Журавлева. В студии Александр Починок, который нас страшно интригует. Мы говорим о том, как Россия в финансовом смысле, в том числе, готовилась к войне 2012 года. И как уже как бы уходящий Сперанский затеял некую еще важную для страны штуку, которая носила вроде бы невинное название. Ну, рассказывайте про манифест.
Конечно. Так вот, создается государственная комиссия погашения долгов. Ну, у нас есть долги, надо гасить. Все нормально. Состав комиссии: 3 члена Госсовета, 6 сенаторов, 9 членов по выбору от купечества городов Санкт-Петербурга, Москвы и Риги. Совет комиссии собирается один раз в году, но в комиссии работает 5 директоров, и она должна заниматься погашением долгов. Из чего? Ей передаются все претензии частных людей о долгах государства. Ей передается капитал погашения. Это что такое? Все свободное имущество, движимое, недвижимое, государственное, передается в фонды комиссии. И комиссия может продавать. И прописано, как должны выглядеть аукционы. Так? Что нельзя продавать за бесценок, что нужно продавать по максимальной цене, и продажной комиссии дается награда, а ежели будет продажная цена будет превышать оценку. Так?
Я прошу прощения, это
приватизация. Конечно. То есть Сперанский на прощание оставляет приватизацию.
Уходит с аукционов в частные руки.
Конечно. Более того, он туда загоняет часть императорского имущества.
Так? А, простите, а что император по этому поводу думал?
Согласился, подписал, это же его манифест. Так? Вот, ради Отечества исключительно. Он говорит о том, что должны быть у комиссии доходы, потому что когда ей передают имущество, то, естественно, от него же идут еще доходы. И все прибавки и пошлины идут на уплату и погашение долгов. Но помимо доходов от имущества, что он туда замаскировал? Доходы от прибавок в податях и новых пошлин. Так он сказал, исключительно для того, чтобы гасить доходы государства, мы прибавляем.
Долги так. государства.
Чтобы гасить долги государства, мы прибавляем доходы. Какие? Итак, объявляем в податях подушные 2-рублевые подати, уже 2-рублевые, добавить 1 рубль.
Так.
В оброчной подати прибавить 2 рубля по классам губерний. С капиталов, объявляемых купечеством, добавить еще 3%.
Ну, это просто повышение пошлин.
Резкое повышение налогов.
Да.
Резкое повышение. Но повод – долги гасить надо. Так?
А скажите, дальше. А вот здесь, вот в этом месте, объясните мне, пожалуйста, вот эти государственные долги. Я понимаю, когда государство занимало там у голландцев, у французов, неважно там у кого, где-то за рубежами. Здесь это что за государственные долги? Это невыплаченное что?
Это потраченное. Это государственные закупки, это выпуск государством ценных бумаг.
Допустим,
и это
ценная бумага
долги
не
иностранцам и так далее. И так далее.
Иностранцы
и так...
тоже
все, 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 все. Все,
это если я, например, поставляла для армии там несколько вазов чего-то, мне не заплатили, я обращаюсь в эту комиссию, чтобы мне вернули долг. Правильно?
Конечно. Конечно, ваша задача прийти в комиссию. Вот. Дальше. Вы думаете, только вот эти увеличения? Нет. Утверждается прибавка в пошлине с чаю. Утверждается пошлина с пива оптовая. А умножается доход с гербовой бумаги. А пошлина с паспортов добавляется.
И вот эти все излишки идут в фонд комиссии.
Конечно, сбор с подорожных на проезд, сбор за пересылку писем. Очень важно. Пошлина с горных частных заводов дополнительная. Из крестьян пользуются купеческими торгами. И подробнейшим образом, причем везде сделаны вот такие реверансы, что люди, это для вашего блага, потому что, вот, например, мы починку и содержание больших государственных дорог не в этом году, а с 13-го года будем вести вот за счет, опять-таки, этой комиссии.
Подождите, это параллельный госбюджет.
Конечно, конечно. Вот. Потому что, ну, как ему бороться было с дыркой в бюджете, он решил вот так вот обойти. Причем расписано до нюанса. Вот. С первого сорта чая рубль 85, зеленого простого рубль 20, с кирпичного всякого плохого по 15 и так далее, и так далее, и так далее. Вот.
Александр Петрович, объясните мне недотыкомки. В чем, собственно, соль этой истории. Есть госбюджет, куда поступают обычные налоги, которые мы знаем до вот этого повышения. Куда поступают пошлины, там вся вот эта вот канитель. Он распределен. Тут армия, тут двор, тут морское министерство и все такое прочее. И вот комиссия, в которую тоже поступают налоги, пошлины, но немножко другие, другая их часть. Куда поступает имущество, соответственно, деньги от его продажи. И оно не тратит ни на армию, эта комиссия, ни на всякие прочие вещи. Но вот эта комиссия тратит только на выплату долгов.
Конечно. То есть, что придумал Спиранский? Он понимает, что Гурьев будет любой ценой маскировать дефицит бюджета, и все, что к нему попадет, уйдет в расходы. И в связи с этим он делает массу дополнительных специальных налогов, которые идут исключительно на погашение долга, а значит, на укрепление рубля. Ведь ему удалось, вдумайтесь, в 3 раза поднять курс бумажного рубля по отношению к серебряному за какие-то несчастные 1.5 года.
Так? То есть, когда стали выплачивать долги,
к войне,
рубль пошел.
К войне он почти все привел в человеческое состояние. Рубль, который вылетел чуть-чуть дешевле даже 20 копеек, человек, он загнал нас за 60. Так? Он действительно, так как все увидели, что есть источники погашения долгов. Причем он, опять-таки, он врезал по всем. Ну, понятно, что все пьют чай, но помимо этого все еще и торгуют. Кто объявит желание вести торговлю общую и оптовую 2500 рублей, просто торговлю оптовую 1000 рублей, по городу уезду 400 рублей. Если у вас есть доходы, то вы платите процент с 500 рублей и 10% с 20 тысяч, тут длинная система, вот, и так далее.
Скажите мне, пожалуйста, в результате вот этой вот сложной конфигурации простые люди стали платить больше, и непростые
тоже. Рубль добавился, и 2 рубля добавилось, соответственно.
То есть, в общем, налоговое бремя на них возросло.
Но очень важно, что больше на богатых и на всю страну. Угу. Это было необходимо для войны. А мы помним, как уходили при прошлых правителях горные заводы, наши любимые. А тут 8 копеечек с пуда чугуна, десятина с меди и так далее. Идет платеж с печи, и никуда от этого не денешься. Вот. Акцизы с крестьян 268 тысяч. По всем, и никто не уйдет от этих дополнительных налогов.
А основной бюджет, то, что не вот эта комиссия, а то, что считалось государственным бюджетом, они-то как с доходами к войне? 300-миллионный
бюджет, да.
Доходы получали аккуратно, регулярно? Были ли у них какие-то еще источники? Или...
Не, а мы все посмотрели, там у нас в основном, ну, помните, да, акцизы, там у нас подушная подать, там у нас таможенный тариф, все остается так же, как было, замаскированный дефицит этого бюджета остается так же, как
откуда,
было.
А дефицит откуда, кстати?
Так, потому что император, мы только что перечислили, принимал решение на 87 миллионов только в этом году дополнительно. Многие расходы впрямую не были учтены в бюджете, и у Гурьева, как мы видим, каждый год реального за 100 миллионов дефицита. Так? Вот. А тут это более-менее сбалансировано.
А скажите, есть сведения о том, какой был, извините, бюджет комиссии вот этой самой благословенной?
Значит, комиссия была закрыта после того, как выгнали Спиранского. Тем не менее, размер государственного долга в итоге был почищен очень серьезно. И 200 миллионов она срезала. Только потом... Так как нужно было воевать за границей, мы печатали, и окончательный итог наших замечательных освободительных походов – 836 миллионов ассигнациями выпущенных. Вот так вот.
То есть вот это вот эти титанические усилия по подъему курса рубля опять кончились тем же.
Ну, к сожалению, падением. К сожалению, да. К сожалению, да. И поэтому мы помним истории, как мы уже возвращались с коробочкой и Чичиковым. Мы помним, как плохо было с нашим замечательным рублем. Но тут еще ведь, как всегда, мы должны искать иностранное влияние. Mm-hmm. Оно в двух вариантах. Первое действие – Тильзитский мир, по которому мы присоединились к континентальной блокаде, но там чистых потерь у нас 3,6 миллиона рублей, хотя за счет некоторого стимулирования развития внутренней промышленности это Спиранскому удалось отыграть, и отыграть с плюсом, но еще одна напасть. Наполеон приходит с русскими деньгами.
А да? Вот это те самые бумажки, которые напечатали?
Которые напечатали прекрасно. Единственное, что плохо знали русский язык, и написали на них «имеет хождение наравне с холячью монетой». Ну и вот эта вот замечательная бумажка, она крайне плохо шла по территории Российской империи, потому что, а сейчас скажут, а народ неграмотный? Правильно, народ неграмотный, только неграмотному народу бумажка, например, 25 рублей, совершенно не нужна. Он ей никогда не пользовался. А люди, которые все-таки брали бумажечки в 25 рублей, читать, поверьте, и по-русски, и по-французски прекрасно умели, и подделку распознавали предельно. довольно легко.
А зачем? А вот объясните мне здесь в скобках. Я недавно как раз «Войну и мир» перечитывала. А вот эта вот история с фальшивыми русскими деньгами, это как бы какой имело смысл вот практически? Вот что это должно было? Подкупить местное население?
Нет,
а
нет.
Что?
Нет.
Внести сумбур?
Вот все, кто старается изучать войну 12-го года, в конце концов понимают простую вещь, что самое главное в этой войне проблема для Наполеона была – это снабжение армии. Угу. Он вводит гигантскую армию. Не 640 тысяч в начале, конечно, но по-любому более 400 тысяч человек у него почти в одном месте переходят границы империи. Так? И он собирает со всей Европы телеги, чтобы везти провиант. К огромному сожалению, есть очень жесткая для того времени закономерность. Армия в 50 тысяч человек от склада не может удаляться дальше, чем на 10 переходов. Просто потому, что когда тебе везут телегами продовольствие и все остальное, телегу везут лошади, они жуют
другое продовольствие,
совершенно верно, сено, и они могут проехать с определенной скоростью, поэтому если вы удалились дальше, чем на 10 переходов от склада, то снабжение вы не устроите. И именно поэтому он, конечно, пытается разными дорогами направлять, но у него нет телеграфа, у него нет мобильной связи, спутниковой связи и прочего, поэтому он не может управлять корпусами, которые шли бы веером. Он вынужден более-менее концентрированно вести армию, а значит, за ней должны ехать огромные запасы продовольствия. Но за ним едут тяжелые телеги, которые проходили по европейским дорогам, и на них грузили тонну, на некоторые чуть ли не до двух тонн всего. Но на наших замечательных литовских, белорусских дорогах эти телеги ничего не могли сделать. И Наполеон понимал, что ему нужно покупать продовольствие. Именно поэтому, чтобы снизить свои расходы, как хитромудрый человек, он напечатал наши замечательные бумажки, чтобы расстроить наше обращение, чтобы свалить наш рубль и при этом купить продовольствие. Но вся беда в том, что на нашей территории было натуральное хозяйство. Все закупки были в основном на ярмарках. Есть определенные пути доставки продовольствия. И вот даже когда в прошлом году был большой неурожай, и цена хлеба из-за того, что нельзя было экспортировать, в отдельных губерниях резко упала, они в пострадавшие не могли перевезти просто потому, что издержки на перевозку были невероятно большие. Если по Волге что-то можно перегнать, то по континентальному, по внутренним губерниям, это безумные затраты. Угу. И нет сконцентрированных больших запасов, за исключением армейских, которые были. А они сжигаются во время отступления нашей армии. И не может он ничего купить. И когда он посылает добывать, то, естественно, крестьяне, которые понимают, что когда у них заберут это продовольствие, они умрут с голоду, они, естественно, хватают веры, и вот
и народная война.
Вот этих фуражиров-мародеров убивают. Вот, и поэтому, чтобы добыть корову, нужно отправлять роту, по меньшей мере, потому как не отдадут последние те же самые крестьяне, которые...
А воевать ротой, у которой нет коровы, очень сложно.
Так вот то-то и оно. Да, они, в принципе, не так плохо относились к Наполеону, могли сочувственно там относиться к его идеям, но когда отнимают последнее, то, естественно...
Александр Петрович, вот как при взгляде с экономической стороны, знаете, что выходит? Никакого полководческого гения ни с той, ни с другой стороны
не было. На самом деле... Полководческий гений проявляется с двух сторон в сражениях. Наполеон все еще великий полководец. Он может выигрывать сражения. Он все-таки при Бородино действует на порядок правильнее Кутузова. Он делает свою атаку на фланг. Все. Но помимо тактики есть стратегия. Стратегия гласит то, что если ты вводишь без снабжения армию и не рассчитываешь, сколько времени она может держаться на территории, и не убираешь ее на зимние квартиры до наступления зимы, то твоя армия теряет на переходах больными, замороженными, голодными гораздо больше, чем она теряет в боях. И рассасывается вот эта великая армия Наполеона. И когда мы будем искать ее следы, да-да-да, конечно, вот историки сравнивают, что не так много погибло, да, не погибли эти 600 тысяч, даже 400 тысяч не погибли. А кто-то заболел, а кто-то попал в плен, а кто-то просто рассосался. Откуда появились широчки-маширочки, откуда появились мусью вот этой шерамии?
А кого-то добрые крестьяне просто прибрали.
Нет, ну, помещики с удовольствием в те же самые учителя забирали вот этих оставшихся. Ну, это взаимный процесс. После освободительных походов нашей армии 40 тысяч осталось во Франции, на минуточку.
Я помню казачий род Ремега и их неожиданно приехавших из по-родственников по фамилии Ремега. Так и не выяснили все-таки, откуда пошел этот род казачий, он был ли французский. Уже корни общие с некоторых пор.
Вот
неудивительно.
Так вот. Все-таки мы должны попытаться систематизировать вот эти расходы.
Наши расходы. Что Наполеон, где облажался, извините меня, Наполеон, понятно. И как наша отсталость, грубо говоря, да, дорог, хозяйство, натуральный обмен, все такое, она в этой ситуации сыграла нам на руку.
Но тут еще и надо было сообразить, и потому что если бы наши полководцы вступили бы в решающее сражение на границе, то дело бы закончилось очень и очень плохо. А так. Наполеон, пришедший глубь из страны, уже был фактически обречен.
То есть, вот это отступление и растягивание, это и был правильный подход.
Он хотел остановиться в Смоленске, он понимал, что что-то не то, но до конца не сообразил, а дальше уже попал в Цугцванг, и все его ходы были плохие. Несмотря на нашу игру в поддавки, несмотря на то, что можно было окружить и пленить его армию при Березине, несмотря на то, что чрезвычайно плохо провели то же самое это Рутинское сражение и так далее, и так далее, и так далее, все равно стратегически он был обречен, некуда деться, абсолютно.
Александр Петрович, давайте нашу экономическую сторону посмотрим.
Мы смотрим, мы видим наш 300-миллионный бюджет, мы видим, по крайней мере, почти 120 миллионов, которые уходят за начавшийся 12-й год на войну. Мы видим 3 рекрутских набора и появление...
По 2 человека с тысячи.
Мы видим образование. Мы видим образование мощнейшего ополчения, которое, да, оно еще не собрано. Оно частью на бумаге существует, но и все-таки и за него надо платить его много. Мы видим замечательный трюк, когда прошлое ополчение, которое собиралось вот в 805 году, а мы его распустили, сказали, идите домой, только написали в указе помещикам. А в принципе, вы можете их зачесть в рекруты. И огромную часть так и на 25 лет оставили и зачли в рекруты. Мы видим, что как только нападает Наполеон, сразу же начинается еще один набор в приграничных губерниях по 5 от 500 душ. Потом 1 от 50, а в Сибири берут деньгами по 20 рублей за рекрута.
Но был же ведь еще и патриотический порыв, когда действительно какие-то помещики сами, что называется, выставляли свое войско.
Вот это еще до патриотического порыва мы не дошли. Патриотический порыв – это чрезвычайно дорогой и очень важный. У нас еще пока государство действует. А государство командует остановить все по империи гражданские строения, какого бы они ведомства ни были, не исключая цивильных строений и работы и так далее, и так далее, и так далее. Все. У нас война. А дальше мы обращаемся к церкви, и мы принимаем решение. 1,5 миллиона рублей свечной сбор отправить на военные цели. Разрешить семинаристов до ритора, разрешить увольнять причетников, детей, священнослужителей для направления в ополчение. Это очень много. Так, это взяли еще деньги церкви. Это делает государство. Ну, конечно, идут огромные пожертвования от населения, колоссальные, многомиллионные пожертвования. Все-таки мы видим, что идут и десятки тысяч человек в ополчение, и идут миллионы рублей вот здесь, которые направляются самими людьми, десятки миллионов. И в итоге очень сложно определить, во что это выливалось. Тем не менее, вот посмотрите, есть данные по описанию Отечественной войны 12-го года, можем сослаться на Михайловского-Данилевского, например, так, там и потери, и там идут пожертвования. Так. Вообще можно посчитать, я думаю, миллионов 150 в конечном итоге народ собирал. Хотя, ну, не все так хорошо. Есть примеры, когда вот они подписались, а потом еще 4 года вносили вот эти подписанные суммы.
Ну, знаете, с другой стороны, после войны тоже деньги были нужны, прямо скажем, на восстановление народного хозяйства.
Для того, чтобы вот по населению страны разбросать и для патриотизма. Астрахань дала 546 тысяч, Таврия 679, Одесса 300, Тульская губерния 4,5 миллиона.
Это то, что называется
Смоленская,
лица 9,8
миллиона. Угу. Я понимаю, что меня сразу будут поправлять, скажут, что Троицкий говорил о 100 миллионах, только... Посчитайте, сколько добавили муки, сена, овса, вина, тулупов и прочего, и прочего, и прочего. И поэтому это все-таки очень много. Но помимо вот этих затрат, есть огромные потери сожженного, уничтоженного.
Вот. Да. Вот это очень важная
вот
вещь.
Вот это, считай...
Потому что, с одной стороны, я себе представляю помещика, который отдает рекрут, там, сам возглавляет какое-то ополчение или еще что-то такое делает, отдает свой там хлеб, еще что-то, а потом его имение сожжено.
Да, да. 32 миллиона Гродненская, 19 миллионов сожженного Виленская, 34 миллиона Минская, 39 Витебская, на 160 миллионов рублей. Москва. 16 тысяч зданий, дворцы, посчитать невозможно. Считается миллиард сожженного, уничтоженного. Вот сравните
Александр
суммы бюджета.
Нам придется в следующее воскресенье подвести итоги войны 2012 года.
А пока назовем цифру. 1,5 миллиарда в общей сложности – это чистые затраты и потери. Как ни крути, это минимально возможная цифра.
Александр Починок, программа «Фискал». Мы говорили о войне 2012 года. Встретимся в следующее воскресенье. Всем спасибо, всего доброго.
«Фискал».